13 часов 4 минуты в Москве и Петербурге. Всем добрый день. Сегодня 20 марта 2023 года. И сегодня отмечается 20-я годовщина вторжения Объединенных сил США и их союзников в Ирак. Стоит отметить, что часть американского контингента до сих пор не выведена с территории этой страны. Ну, так сказать, что говорить об итогах? Об итогах будут говорить наши эксперты, но, собственно, 5 копеек. Ну, понятно, там свержение власти и казнь Саддама Хусейна, гражданская война, появление запрещенного в России ИГИЛ, общая дестабилизация в регионе, гибель сотен тысяч мирных граждан. До сих пор, так сказать, непонятно, сколько на самом деле погибло в результате этого вторжения. 49 стран в войне участвовали, максимальная численность контингента США и союзников вот за 8 лет оккупации Ирака достигала 170 тысяч человек. Это американцев. А британцев 45, итальянцев 3200, поляков до 2500. Ну, в общем, если коротко, то, собственно, так. Ну, наверное, еще стоит вспомнить, что послужило, ну, как бы основной причиной. Это выступление 5 февраля 2003 года госсекретаря США Колина Пауэлла в совбезе ООН. Это было специальное заседание. А Колин Пауэлл, значит, предоставил якобы доказательства того, что Ирак скрывает от международных инспекторов оружие массового поражения, в частности, некие алюминиевые трубки, закупленные для урановых центрифуг. Но уже в 2004 году, то есть буквально спустя год, госсекретарь Колин Пауэлл признался, что обнародованные им данные были во многом неточными, а иногда и сфальсифицированными. Ну, в общем, как-то так. Елена Супонина, востоковед и политолог, с нами на прямой связи. Елена Владимировна, здравствуйте, рад вас слышать.
Добрый день, взаимно.
Да, ну что, с вашей точки зрения, главный итог, и, ну, может быть, стоит еще начать с предпосылок все же, да, с точки зрения, ну, юридических, правовых, международных норм, как обосновывали США необходимость вторжения?
Сразу скажу, что я только вчера вернулась из Ирака. И была там и в 2003 году, и до, и после. Так что могу сравнить, причем встречи у меня обычно бывают на очень высоком уровне. Так в эти дни я беседовала с премьер-министром Ирака Мухаммадом Ас-Судани, с бывшим президентом Ирака Бархамом Салихом, с бывшим министром иностранных дел и финансов Ирака Хошияром Зибари, с членами парламента от всех фракций, от партии мусульман-шиитов и мусульман-суннитов, и от курдских. Картина предстает полная, и скажу, что большинство говорят, что хаос в Ираке – это следствие безответственной политики Соединенных Штатов Америки. Причем об этом говорят даже те, кто приветствовал ту войну, ту агрессию. Ведь были противники у Саддама Хусейна. Некоторые из них сделали себе миллионные состояния сейчас. Но даже они говорят, что при Саддаме был порядок. А сейчас до сих пор порядка в Ираке нет. Скажу, что я с удивлением увидела разбитые дороги в Ираке. Говорю им, у вас же богатая нефтяная страна, но почему же вы не инвестируете в свою инфраструктуру? Ну, пожимают плечами, соглашаются. Самая большая проблема сейчас там – это коррупция. Но многие генералы, работающие в сфере безопасности, рассказывали мне, что за кажущимся спокойствием, а стране немножко стало спокойнее, все равно таятся опасности, убивают ежедневно, взрывы случаются, теракты. Конечно, то, что было сразу после 2003 года, это вообще был кошмар. Там тысячи людей погибли. И я помню, что когда в Ираке происходил теракт, и там гибло где-то 20-30 человек, многие уже не обращали на это внимания, потому что обычно теракт уж был так теракт, 100 человек, 200, и до сих пор ситуация очень...
Вот скажите, Елена Владимировна, но действительно, так сказать, если вы только вчера вернулись, вот важно поговорить о впечатлениях, о людях, которые там живут, и в том числе о членах правительства, с которыми вы встречались. Ну а что, так сказать, они думают по поводу вот этого контингента оставшегося американцев в Ираке? Вот 2500 американских солдат. Но как реагируют иракские власти на их присутствие? Почему-то я не слышал официальных заявлений о том, что, ну, может быть, американским военным стоило бы покинуть территорию страны.
Ну, я очень хорошо знаю и нынешнего министра иностранных дел Ирака Фуада Хусейна, и видела его тоже сейчас. Скажу, что на такие вопросы они реагируют очень осторожно, дипломатично. Мухаммад Судани, премьер-министр Ирака, который пришел к власти сейчас в результате очень сложных политических дискуссий, закулисных сделок, он также очень осторожен по поводу всего, что касается американцев. Но это неудивительно. Они очень зависят сейчас от Соединенных Штатов Америки. Зависят и финансово. Американцы показали свои зубы, когда сейчас обвалили иракский динар. Я также общалась и с руководителем Центробанка Ирака сейчас. И, ну, есть впечатление, что иракцы могут на этих рынках хозяйничать, а иракский Центробанк мало что может сделать. Обвалили они иракский динар из-за тесных связей Ирака с Ираном. И об этом тоже все говорят. Ну, а народ страдает, народ говорит, что в результате того, что местная валюта обвалилась и инфляция подскочила, жить тяжело. И многие, очень многие жалуются. Ну, и еще и вопрос безопасности. Я беседовала с одной иракской депутаткой, членом иракского парламента, которая занимается поиском похищенных людей. И она просто меня добила вопросом, сказав, что а не могла бы Москва, ведь все-таки Россия, это наш друг, помочь нам найти наших людей, которые пропали. Я говорю, где они пропали? Она говорит, пропали вот сейчас в Ираке. И причем речь не о 20-летней давности, люди пропадают сейчас. А я ее спрашиваю, а почему вы не обратитесь к местным властям? Она говорит, мы обращались к местным властям, но толку никакого.
Кошмар. Слушайте, а вот это, эти похищения связаны и вопросы безопасности в первую очередь с террористической угрозой или это криминальные какие-то дела?
Есть вопросы, связанные с разногласиями между племенами. Угу. Есть политические разногласия, есть торговые споры, касающиеся бизнеса. Хотя сейчас конфликт между мусульманами-суннитами и мусульманами-шиитами немного сглажен, но это все на поверхности. А когда разговариваешь с людьми разных сословий и слоев, то понимаешь, что эта проблема существует, и часть этих похищений связана именно с этой проблемой. То есть это уже не речь о террористических группировках, как Аль-Каида и Даиш, исламское государство.
Угу. Запрещенное в России, это и другая, да?
Да, и с Аль-Каидой они, да, запрещены, а с Аль-Каидой почти там разобрались, хотя есть там симпатизанты. Сторонников запрещенной группировки «Исламское государство» там еще немало, но они уже не так активны, хотя все эти спящие ячейки, сами понимаете, могут приходить в действие очень быстро. Но то, что меня так озаботило, это то, что эти похищения даже напрямую не связаны с деятельностью экстремистских группировок. То есть отсутствие безопасности настолько сильное, что это связано и с другими проблемами. Кровной мести, межплеменными разногласиями и бизнес-разборками.
Елена Владимировна, да, любопытная картина, конечно, любопытная с точки зрения, там, так сказать, бедственного положения, но просто удивляешься тому, что происходит. Вот скажите, пожалуйста, когда депутатка просит о помощи Москвы, я, конечно, сразу вспоминаю, а что там, больше нет никого? Богатейшая Саудовская Аравия, Катар, на базе, так сказать, которого, собственно, и стояли эти войска, которые потом вторгались в Ирак. Они же несут в каком-то смысле ответственность за происходящее.
В этой ее просьбе я ощутила, естественно, отчаяние. Это даже не наивность. Ну, депутат парламента, женщина в Ираке, это человек опытный и очень рисковый, потому что на женщину в политике все равно там смотрят так немножко косо, особенно в отдельных районах. Но это отчаяние от того, что не удается добиться справедливости, во-первых, с помощью иракских структур, а во-вторых, не доверяют они соседним странам в регионе. России доверяют как стране нейтральной, как стране, которая осудила американскую агрессию, к последствиям которой все относятся в Ираке очень критично. Есть опасения, что если обратиться к Ирану, то значит это будет в пользу мусульман-шиитов. Если обратиться к Саудовской Аравии, то это будет в пользу мусульман-суннитов и так далее. И каждая страна региона, она ведет свою игру. Россия в этом смысле более, гораздо более честная, нейтральная, и иракцы очень хорошо об этом знают.
Ну да, но еще есть Китай, который недавно помирил Иран и Саудовскую Аравию, да, так что, так сказать, тут тоже не стоит, и интересы у них свои на Ближнем Востоке. Может, я знаю, что вас нужно отпускать, может ли, так сказать, Китай поспособствовать, ну, нормализации просто ситуации в Ираке?
Да, может, и интересная штука. На очень высоком уровне премьер-министр Ирака и министр иностранных дел мне всячески намекали, что Китай, оказывается, немного снял лавры этого дипломатического успеха с головы Ирака. Они утверждают, ну и в принципе я знаю об этом, что первые встречи между Саудовской Аравией и Ираном происходили в Багдаде. Китайцы об этом знали, китайцы этому тоже способствовали, Россия об этом знала, но Китай, конечно, снял сливки, а иракцы разводят руками, говорят, ну что ж, мы сделали часть предварительной работы, но по сравнению с Китаем вес у нас гораздо меньше. Но вообще они эту сделку, эти договоренности, это не сделка скорее, а договоренности очень серьезного уровня, они очень приветствуют, и им нравится, что Саудовская Аравия и Иран мирятся, потому что надеются, что это отразится положительно на безопасности в самом Ираке.
Да, спасибо большое. Востоковед-политолог Елена Супонина была с нами на прямой связи. Елена Владимировна, всего доброго. Короткая пауза, и продолжим эту же тему, только поговорим с американистом. Вот интересно еще под этим, с этой точки зрения посмотреть на ситуацию.
Вы слушаете «Радио Спутник».
Да, продолжаем говорить о 20-летии со дня вторжения группировки объединенных сил США и их союзников в Ирак. Вот поговорили с экспертом, который только что, так сказать, вернулась из Багдада, массу полезного и интересного нам рассказала. Теперь посмотрим с другой точки зрения на ситуацию. Главный научный сотрудник Института США и Канады, Российской академии наук, доктор экономических наук Владимир Васильевич с нами на прямой связи. Владимир Сергеевич, здравствуйте.
Здравствуйте, день добрый нашим ведущим и всем нашим слушателям в этот солнечный день, по крайней мере, в Подмосковье.
Да, и в Москве тоже солнечный, да. Владимир Сергеевич, вот узнали от Елены Супониной, что сейчас происходит в Ираке, вот прямо сейчас. Ну, ситуация, мягко говоря, сложная, мягко говоря, сложная. А теперь давайте ретроспективно посмотрим и вспомним о юридических всяких нормах и прочих документах, на которые ссылались Соединенные Штаты перед вторжением. Чем обосновывали?
Ну, вы понимаете, да неважно, в общем, в ретроспективном плане мы видим, что, так сказать, никаких, собственно говоря, больших, так сказать, оснований или апелляций к международному праву не было. Давайте вспомним нулевые годы, начало нулевых годов. Соединенные Штаты Америки, ну, в тот период безраздельно, что ли, как говорится, верховодили миром, как говорится, может быть, считали действительно, что мир находится в состоянии однополярности. Не забывайте, никакого Китая в тот период не было. Китай даже был благодарен, что в 2001 году демократы Клинтон, так сказать, втащили его в прямом смысле слова в ВТО. про состояние там в нашей стране мы тоже говорить не будем. НАТО, как говорится, было полностью, так сказать, под контролем, тем более все началось именно расширение НАТО. В общем, Соединенным Штатам Америки надо было изготовить любую туфту. Ну, мы знаем эту пробилку Пауэлла, провести соответствующую там резолюцию и, в общем, и вперед, и с песнями, понимаете?
Да.
Не забывайте еще один очень важный момент. Соединенные Штаты Америки представили в тот период это как событие 11 сентября, продолжение событий 11 сентября. То это борьба, глобальная борьба с терроризмом. Против этого в тот период, ну, может быть, и даже сейчас, никто особенно не возражает. Да, пожалуйста, терроризм. Они быстренько приписали, так сказать, или наделили режим Саддама Хусейна качествами, так сказать, вернее, атрибутикой государства, государственного терроризма. Ну, против этого тоже как бы никто не возражал, я еще раз говорю. Вот, тем более, что и Соединенные Штаты Америки в тот-то период еще тоже утверждали идеи демократии. Так что вот в рамках такое очень сложное сочетание согласия, так сказать, мирового сообщества или общего понимания, что с терроризмом надо бороться, что демократические нормы получают дальнейшее распространение по всему миру. Вот Соединенные Штаты Америки со своими союзниками организовали соответствующего рода вторжение. Вот. Тут к этому демонизировав, тут не забывайте еще очень важную вещь, демонизировав личность Саддама Хусейна.
Да,
вот
да,
это
да.
Тоже, понимаете, очень важная часть, потому что вообще, если посмотреть вот на эти американские ноу-хау, то прежде чем чего-то куда-то начинать, они действительно занимаются тем, что руководство этих стран демонизирует или лидера, или руководство. Ну, мы все-то знаем, что руководство тогда, они против каждого руководителя Ирака какие-то карты свои взяли, простые игральные карты, кого-то в тузы записали.
Да-да, я помню эту колоду даже, да-да-да-да-да. Ну, тузы, вот, короли, да. Владимир Сергеевич, вот перед тем, как подойти, собственно, к вопросу последствий для Соединенных Штатов, я, знаете, что хочу вас спросить? А вот, ну, вы-то, так сказать, большой специалист, прекрасно понимаете менталитет и логику событий и прочее, прочее. А почему и Колин Пауэлл, и Тони Блэр в дальнейшем признавали собственную неправоту? Вот что руководило ими?
Признавать неправоту, ну, видите ли, здесь есть два момента. Насчет Блэра я, может быть, не очень здесь, как говорится, пучусь в соответствующего рода параллели. А с Колином Пауэллом тут все ясно и понятно. Дело все в том, что вот тот самый Колин Пауэлл, это тот человек, который верой и правдой, вот афроамериканец, который верой и правдой служил, что называется, Америке, и благодаря этому, там, из простых полковников или майоров дорос там до комитета начальников штабов, до генерала и все такое прочее. Ему надо было оправдывать оказанное ему высокое доверие. Но дело все в том, что в 2005 году его, в общем-то, администрация Буша, в общем-то, его выпроводила, понимаете, его с позором изгнали. На него, кстати сказать, почему это произошло, вот когда ты, как говорится, становишься по принципу вот этого У-2, угадай, угоди, то на него списали, вот как раз он это чуть ли не он нас втравил в это дело. Понимаете, его сделали одним из козлов отпущения. И, в общем-то, его карьера в этом плане закончилась достаточно бесславно. Вот почему впоследствии он, как говорится, и стал, так сказать, ну, что называется, в позу обиженного, и вот стал говорить о том, что, ну да, там плохо информировали, еще там что-то. Но это была вот чисто такая вещь, понимаете?
Да, любопытно, вот. Интересно. Владимир Сергеевич, но коль скоро понадобился козел отпущения, можно предположить, что значит, у Соединенных Штатов все пошло не по плану, и нужно было, ну, как бы оправдываться. Вот давайте поговорим о последствиях для Соединенных Штатов факта вторжения.
Давайте мы скажем так, знаете, забегая вперед, так сказать, вернее, так сказать, или до известной степени пропуская Ирак. Я объясню именно последствия. Даже вот сегодня в Foreign Affairs появилась тоже как раз статья, где говорилось именно, так сказать, вот сегодня тоже отмечалась эта 20-я годовщина. В чем была последствия? Последствия, в общем, состояли не в точке зрения, так сказать, очередного вторжения. Там это было и в Юго-Восточной Азии, эти агрессии были и в других странах. Дело все в том, что в тот период, в конце 90-х годов, может быть, на рубеже, казалось, что мир покончил с холодной войной. Понимаете, вот как бы эта эпоха закончилась. И она олицетворялась вот как раз фигурой Клинтона, такого, знаете, Дон Жуана, как говорится, в общем-то, человека, который откосил от армии, который никогда не был таким, знаете, милитаристом.
Да, ну, саксофонист такой в джинсах, да. Я помню, да, в кожаной куртке.
Начались, понимаете, скандалы а-ля Моника Левински. Mm-hmm. Вот будем, вот здесь мы будем и крутиться, понимаете. Вот это и будет наше светлое будущее. Вот определенного рода круги Соединенных Штатов Америки этого не хотели, понимаете? Они хотели вновь вернуть вот эту холодную войну. И, в общем-то, если хотите, вот так вот были, ну, прямо скажем, организованы события 11 сентября, они дали толчок уже вот американской этой глобальной войне с терроризмом, и тогда считалось, что это новая холодная война. И вот это последствия, понимаете, вот сегодня пришли там, в 2001 году пришли за Афганистаном, в 2003 пришли там за Ираком, в 2011 пришли за Сирией, за Ливией, ну, вот так вот оно пришло, и вот сегодня пришли, грубо говоря, за Россией. Понимаете, вот это запустить механизм холодной войны. Потому что в Америке, как бы тогда считали, вот без холодной войны Америка жить не может. Мы и так считали вот определенного рода круги. Вот это самое главное последствие. И вот даже сегодняшняя статья Foreign Affairs, она вот так и пишет. Да, вот запущен вот этот механизм. Да, отошел Ирак, где-то мы там вышли из Афганистана, но вот эта философия холодной войны, она как бы возрождена, и иракская вот эта авантюра, она явилась вот этой ступенью, если хотите, в этой вот стратегии. А мы знаем, даже если сегодня с Россией там что-то как-то не будет на очереди, Китай, и в общем мы имеем вот эту холодную войну, чуть ли не как программу действий Америки на весь 21 век. Вот в чем состоит, с моей точки зрения, вернее, и моя точка зрения в том, что, понимаете, в этом весь смысл Ирака.
Да. Вот. Расписали, вот. Расписали все подробно. Владимир Сергеевич, минута у нас остается, но кажется, что вот, так сказать, в разгар холодной войны, тогда, 60 лет назад, но были типа понятия, уж простите, паттерны какие-то, ну, не знаю, джентльменское поведение, который можно, наверное, охарактеризовать как определенный уровень доверия между странами, несмотря на противостояние. Да. Вот сейчас, кажется, такого нет.
Да, потому что изменился баланс сил, понимаете. У Советского Союза было 20% мирового ВВП, у России там 2%. В этом вся суть. Сегодня Америка считает, что если та холодная война была, так сказать, в условиях некоего паритета, то сегодня есть некая асимметрия в расстановке сил. И Соединенные Штаты Америки пытаются сегодня, как говорится, уже играть без правил или, что называется, вести себя совершенно по-иному. К чему это приведет, мы посмотрим, потому что при всех делах Россия остается ядерной сверхдержавой, и это главное. Ну вот этого как раз сегодня, может быть, Соединенных Штатов Америки не могут и понять. Вот это, с моей точки зрения, самое главное. Ну и удастся ли нам достучаться или нет, это посмотрим, хотя, судя по республиканской партии, по крайней мере, частично, кое-что здесь сделать удалось. Понимание этого есть.
Спасибо огромное. Главный научный сотрудник Института США и Канады Российской Академии Наук, доктор экономических наук Владимир Васильев был с нами на прямой связи. Блестящий анализ. Меня зовут Алексей Тимофеев. Короткая пауза, после чего продолжим наш эфир.